Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня у нас в студии Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
А у нас в гостях Инна и Владимир Новиковы. Владимир – кандидат медицинских наук, врач-стоматолог. Инна – врач-остеопат. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Родители четырех детей.
Детей и одного внука.
Это внучки. Это ключевая категория для нашей программы.
Да. Ну, на самом деле, вот у нас в студии первый раз врачи. Вот, и такое... Необычная тема, мы с врачами будем разговаривать о семье, о христианстве. Скажите, пожалуйста, вот я не знаю, кто из вас хочет начать, вот как случилась ваша встреча, ну, простите, что так пафосно, встреча с православием?
Я, наверное, первый начну. Встреча с православием на русской земле, она предопределена. Вопрос только в том, когда и как мы встречаемся. Моя встреча была... В детстве я видел дедушку, который стоит перед иконами и молится. В доме дедушки на стенах были иконы, были церковные книги. Это были книги, как я тогда, будучи еще дошкольником, понимал, очень непростые, потому что они были написаны от руки цветными буковками, были изъедены жучками в дырочках и бережно хранились. Я ничего не понимал в этом, но впечатление у меня осталось о том, что вот, иконы и святость как-то так вот, ну, закладывалась. Конечно, вокруг себя я видел храмы. Некоторые из них были разрушены. Наши родители, мои родители... В советское время не ходили в церковь, и у меня не было опыта семейного погружения в православие, в веру. Но внутреннее ощущение, что есть что-то особенное, что-то значимое, оно присутствовало. Как ни скрывай, но вылезало из разных углов, даже из кинофильмов, когда показывалось царское время, когда... показывали службы и офицеров, и сами как бы вот, ну, обряды, венчания, литература русская. Конечно же, без этого невозможно. Поэтому...
А личная встреча, вот когда это не в культуре вокруг, и не в атмосфере, а в сердце, потому что все жили, ну, не все жили, но многие жили в этой же стране, в этом же возрасте, ваши ровесники, и не все пришли после этого в церковь. Да.
Не для всех встреча предопределена, как вы сказали.
Да. Встреча-то, да, может быть, и предопределена с культурным полем православия,
ага,
а вот встреча в сердце с Богом – это уже несколько другая,
да,
история, хотя связанная, конечно.
Да. Поиск был, да, поиск был, и это, наверное, человеческие трудности, вот жизни трудности, они подталкивают к поиску выхода, когда ты понимаешь, что, в общем, надежды нет ни на что, кроме чуда. Кроме чуда, кроме... Когда не к кому обратиться, да, то есть был, знал бы, к кому обратиться, но вот ты понимаешь, что в жизни есть то, что ты не знаешь, но ты чувствуешь. И вот ощущение, оно каким-то очень постепенным образом входило в душу. И я, когда уже стал взрослым, и я взрослым называю, когда я закончил институт и стал жить отдельно, уехал в другой город, я по своей инициативе ходил в храм. Постоять, посмотреть... присмотреться. Никто меня за руку не вел. У меня не было как бы инструктора или наставника в этом.
А бабушки на вас не...
Вот, ну, в советское время, когда я с бабушкой, с дедушкой, это был их личный пример, но не было приводов, как бы, ну вот, в церковь, так у меня случилось.
Нет, я просто спросила, знаете, когда я пришла в храм первый раз, то на меня напали бабушки, ну что-то я не то все делала, и я потом долго не ходила. Ну там злые какие-то бабушки, опасные.
Да, то есть мой путь был таким очень постепенным, плавным, интерес и ощущение того, что я не знаю и не понимаю величия, значимости. То, что это присутствует, было прямо убеждение. Но какое это значение имеет, я не очень понимал. Интересовался литературой, пытался читать Библию, но понятно, что без объяснения, что к чему, странные имена, странные события, не связанные с переживаниями.
Вы с Ветхого Завета начали сначала?
Ну, конечно, открываешь Библию на первой странице, и там идет перечисление, кто кого родил. Да, при этом, ну, как бы, пока ты...
А, это все-таки это Евангелие от Матфея.
Да, ну, это Евангелие, да.
Нет, в начале Ветхого Завета там уже про сотворение мира. А вот Линнер дошло на Христа, да, это Евангелие от Матфея.
Оно впечатляет, конечно, да. Ну, конечно, когда ты открываешь вот Ветхий Завет, это воспринимается сказкой. Это вот
сказка. Там продраться как раз-таки через эти имена непонятные.
Да, открываешь Евангелие, там как бы, ну, история, но история, которая далека от тебя. То есть ты ни в школе не изучал, никто тебе об этом не говорил. И поэтому, просто открыв книгу, ты можешь почувствовать слог, ты можешь почувствовать глубину. Но вот очень трудно, конечно, проникнуть. Поэтому самостоятельное стремление к изучению, оно присутствовало. И вот именно непосредственное погружение в православие произошло уже в совсем зрелом возрасте. Совсем в зрелом возрасте, благодаря обучению. Благодаря обучению, то есть...
А что значит «благодаря обучению», Владимир?
Это уже 2000-е годы, когда церковь стала восстанавливаться в своей полноте. И появилось понятие, вот даже когда просто ходишь на литургию, да, там звучит слово «оглашаемые», да, и «оглашаемые, зайдите вон» и так далее. Вот ты же не понимаешь, что, кто это, а кто такие оглашаемые, кто это. Вопросы есть, ответов нет, да. Оглашенные, да. Вопросы есть, ответов нет. И вот именно курсы катехизации помогли именно пониманием, с пониманием как бы погрузиться в это.
Я хочу сказать, что у меня тоже есть родственники, близкие родственники, медики, да, и я заметила вот, ну, в этой среде такой присутствует некоторый, ну, это не цинизм, да, по отношению там вот к человеку, к человеческому телу, просто медики проходят через очень много того, чего не проходим мы. Мы, например, там не заходим в морги, там вот это вот все. Вот в вашей среде вот как-то присутствовал вот такой вот... Ну, что ли, такое, ну да, можно сказать, немножко циничное отношение.
Нет, я бы сказал, что медики, конечно, цинизм, он в человеческой натуре присутствует, но в основном медики благоговейно относятся, потому что, когда ты прикасаешься к божественному творению, ты понимаешь, что даже изучая, непонятно, как это возможно. Как возможно, чтобы это функционировало, чтобы вот эти канальцы, капиллярчики, клеточки, митохондрии, и гормоны, и нейроны, и это все как бы вот так настолько слитно, и в этом была жизнь, ну, знаете, как бы это просто...
Само
уже
это не могло получиться.
Задумываясь об этом, уже прямо как бы, ну, понимаешь, что нет. Это невозможно склеить, это можно только сотворить.
Интересно, вы сейчас рассказывали историю вашего пути к вере, и так Аня как-то очень удачно задала вопрос вот про это отношение. Это такое мужское рациональное, на самом деле, отношение сначала вот поиска, изучения там Библии, курсы и такое философское осмысление того, что вот есть тело, оно, мы можем описать, как оно работает, но не можем понять, почему оно так гармонично работает. Это такое вот... То есть дальше вот философия молчит. А это путь такого рационального постижения. Мне кажется, что вот у Инны должен быть путь более сердечный, как у женщины, нет? Какой-то пути к вере, встречи такой, больше от сердца.
Ты, глядя на Инну, уж сразу определил.
Я предполагаю просто, я буду рад ошибиться.
Я хочу сначала ответить, Анна, на ваш вопрос насчет цинизма. Я выросла в семье докторов, мои родители стоматологи, и в то же время в те годы, 70-е, 80-е годы, обучение было таковым у стоматологов, что их, они могли работать на скорых помощях. И буквально все праздники, это могло быть в новогоднюю ночь, все выходные, всегда. В 12 часов ночи приезжает скорая помощь и забирает кого-то, маму или папу. И за все годы я никогда не слышала какого-то возмущения. То есть вот праздничный стол, вот мы сидим, дети, у нас большая семья, дети, друзья, звонок, приезжает скорая помощь, мама или папа одеваются, спускаются, и все с большим пониманием, и нет ни возмущения, ни ропота, ни недовольства. Оказали помощь, вернулись, и снова за праздничным столом. Поэтому, хотя мои родители не ходили тогда в церковь, и в то же время о цинизме речь не шла. Наоборот, всегда была какая-то такая вот атмосфера оказания помощи, добра. Это более типично для докторов. Во всяком случае, я других не встречала вот в жизни. Я о таком читала, но в моей жизни это не присутствовало ни на каком возрастном этапе. А что касается моего прихода к вере, то если вот Владимир рассказывал о том, что он смотрел фильмы о царской семье, о том, как венчались, как люди ходили в храм по воскресеньям, и как это запало в его душу, и как он мечтал о том, что когда у него будет семья, он тоже будет ходить в храм. Для меня это удивительная история, и когда он рассказал об этом через несколько лет нашей совместной жизни, я была просто поражена, потому что в моей жизни совершенно не присутствовала. Хотя нет, вот сестра моей бабушки, она ходила в храм. Да, она всегда ходила в храм, и даже меня, маленькую, впервые в храм привела она. Я уже не помню, почему, но вот я помню просто этот пустой храм, эти свечи, такой огромный-огромный потолок, и это было очень интересно. Правда, за этот поход пришлось моим родителям получить выговор, потому что они были коммунистами, и в первом классе нас всегда спрашивали: «Дети, кто был в церкви?» Ну, я, конечно, подняла руку, как честный ребёнок, сказала: «Я была». Вот, но это вот такие встречи. А когда я была уже взрослой, меня очень интересовала медицина в широком смысле этого слова. Да? Как можно лечить человека травами? Как мы устроены, что на что влияет. Меня это просто завораживало. И когда мы жили в Риге, я ходила на занятия, вёл их Юг, но он говорил именно о человеке, о здоровье, о философии. Я тоже искала свой путь, мне хотелось понять смысл жизни, глубину. И вот я такими кругами дальними заходила. И вот на одной из лекций он был очень интересный рассказчик, очень интересный. Он никогда не вел конспекты, но всегда знал, на чем он остановился. И это вот длилось. И вот однажды он так вот вскользь говорит: между прочим, даже Христос ходил в Индию и занимался йогой. И я как будто в этот момент куда-то провалилась. То есть я больше не слышала и не видела ничего. Я помню это ощущение, потому что к своему стыду я тогда думала, что это просто, Ну вот люди ищут какой-то выход для себя. Это была такая красивая история, которая каким-то образом вот так долго-долго существовала в сердцах людей.
И красивая тогда... история, вы имеете в виду история про Христа?
Да, да. То есть я не могу себе
конечно,
представить...
в Индию не ходил, йогой не занимался.
Ну, конечно, он никуда не ходил. Это, конечно же, он туда не ходил.
По крайней мере, таких связей не надо.
Да, зачем бы ему вообще это было? Надо, но вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что я впервые услышала, что, тем более вот от человека, которому я доверяла в смысле его философских убеждений, его отношения к медицине, вот к людям, что Христос был. И эта мысль меня пронзила. Я на какое-то время выпала вообще из процесса. Я обычно каждое слово слушала. А здесь я просто выпала. И я об этом потом как-то все время помнила. То есть меня эта мысль очень держала мое внимание, эта мысль. И потом уже через... много лет, когда я слушала православные лекции, в одной из них я услышала о том, что Христос – это Бог. И я тоже помню вот это состояние какой-то встречи. Это невозможно описать. Непонятно, почему именно в этом месте это возникает, там, не знаю, 20 часов слушания, и вдруг вот именно в этом месте возникает какое-то чувство, какое-то как будто встреча меня с каким-то знанием внутренним, глубинным, да, вот с этим поиском. Я помню точно, что это была Якиманка, что это был солнечный день прекрасный, что это было лето. В этот момент, когда я вдруг это поняла вот всей своей сутью, мне захотелось срочно припарковаться и просто вот ходить к прохожим и спрашивать, а вы знаете, что Христос, оказывается, это Бог? Меня это так порадовало, и как-то так меня это вдохновило, что когда я приехала к моей бабушке, вот, которая как раз водила меня в церковь, и я ей говорю, бабушка, а вы знаете, кто такой Христос? Она очень просто, она была доярка, очень простой человек. Говорит, конечно, Христос – Бог. Я говорю, бабушка, а он Бог?
А откуда вы это знаете, бабушка?
А он Бог или Сын Божий?
То есть вы пошли в догматическое богословие с бабушкой.
Ну, и бабушка очень просто, но очень уверенно говорит, Христос – это Бог. Мне так сказали мама с папой, что это Бог. И у нее нет никаких сомнений, ей не надо никаких лекций православных, ей не надо катехизации, ей ничего не надо. Она просто знает, что Христос Бог, и верует ему всю жизнь. И это видно потому, как она жила. И меня, конечно, это очень задело внутри. То есть я с таким пафосом, она так просто и с такой глубиной, что вот мой путь был вот таким.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир и Инна Новиковы, семья врачей. Владимир – практикующий врач-стоматолог, кандидат медицинских наук. Инна – остеопат. Сегодня проводят с нами этот светлый вечер.
Инна, скажите, пожалуйста, а можно вас спросить, вот остеопатия, вот... каким-то образом вы говорили, что она вот тоже привела вас к мыслям о Боге. Вот как может сочетаться?
Начнем с того, что для многих вот обывателей, к коим я себя отношу, может вообще показаться, что остеопатия и православная вера – две вещи несовместные.
Даже не пересекающие.
Это из двух разных вселенных. И вот остеопат православным человеком, тем более церковным и вдумчивым и знающим, вообще не может быть.
Нет, мне так не казалось. Мне просто хотелось услышать, как это, в какой точке это пересекается.
А вот это то же самое, что я спросил, просто ты это более точно и правильно сформулировала.
Спасибо.
На самом деле, конечно, остеопатия только вот в прошлом году была принята в круг медицинских специальностей официально и вышла из подполья, из представления о том, что это какая-то эзотерическая наука, что, конечно, очень приятно для нас. И в то же время, когда я обучалась остеопатии, мы уже были венчаны, мы уже прошли определенный путь, и я нашего батюшку просто замучивала вопросами, потому что меня очень интересовало. Вот то, что от Христа, мне все надо. А вот то, что нет, мне не надо ничего. Да? И я его спрашивала, так как там техники работы. Остеопата может быть только доктор с высшим образованием. Да? И при этом нас, докторов, обучали техникам пальпации, той самой такой механизм, самый чувствительный инструмент – это рука человеческая, самый точный. Но навык пальпаторный, как понять, что это, конечно, невозможно формулой написать, невозможно там как-то... Это просто навык. Ты или чувствуешь и учишься этому. Это, конечно, очень так соблазнительно на каком-то этапе. И наш преподаватель...
Соблазнительно вы имеете в виду, что для вас, как для верующего человека, соблазнительно было вот увлечься какими-то тонкими материями, непонятными,
такой
немножко в мистицизм какой-то такой идти.
Да, я этого очень боялась. И я мучила не только батюшку, но и всех, кого я могла. И наша преподаватель сказала, что она была Иоанна Крестьянкина, и он благословил ее. И тогда вот я немножко успокоилась. А сейчас я благодарю Бога каждый день вот за это соприкосновение с тем чудом, вот как он создал человека. Ведь остеопаты работают с заложенной Богом возможностью организма к самовосстановлению. Понимаете, есть такой ресурс у каждого человека, абсолютно у каждого, к самовосстановлению, к самокоррекции. И вот мы с этим работаем. Каким-то образом наши руки служат точкой опоры для того, чтобы этот ресурс реализовывался. Понимаете? И это, конечно, чудо. И это чудо, и поэтому я считаю, что я очень счастливый человек. Именно поэтому в нашей клинике, в стоматологической клинике, да, вот присутствуют не только остеопаты, там, логопеды, неврологи, потому что мы понимаем, что Господь не создавал отдельно глаз, там, или зубы, или ногу, а потом там как-то их друг к другу прикручивал, прилаживал, примазывал. Да, Он сотворил это единым, и нет никакой возможности рассматривать это отдельно, и нет никакой возможности помочь. В некоторых случаях возможно просто полечить зуб и не навредите, все будет отлично, и даже несколько зубов. Но в некоторых случаях зубы можно вылечить, а организму доставить много неприятностей. Поэтому я очень благодарна Владимиру, который в первые годы, а мы были одной из самых-самых, может быть, первой, ну, одной из самых-самых первых клиник, у которых появился остеопат в штате, который поддержал эту идею, не только поддержал, но он спонсировал первые семинары для стоматологов и для остеопатов разъяснительные. Мы приглашали лучших лекторов европейских по этой теме, вот стоматология и остеопатия, которые читали и занимались вот таким просвещением. И сейчас уже некоторые очень известные российские лекторы на эту тему подходят и благодарят за те семинары бесплатные, которые тогда мы вот людей буквально созывали, собирали. Пожалуйста, придите послушать.
Дорогие гости, я призываю вас вернуться в семью, как обычно. Я хотела спросить у вас вот об истории вашего знакомства. Как вы познакомились? Вот два светлых человека, которые сейчас пытаются так помочь людям. Как все это начиналось?
Мы увлеченные люди, увлеченные со студенческой скамьи и даже раньше. И наше знакомство произошло на почве увлечения своей профессией. Мы познакомились на семинаре. Это знакомство было необычным. Для меня это было как некая вспышка. Я, ну, как и все молодые люди, всегда ищу свою половинку, да? Вот, я находился в поиске, и когда я впервые увидел Инну, это было как некое запечатление мгновения, как бы, да, вот я его до сих пор помню, это мгновение, когда я первый раз увидел. Конечно же, я был смущен, потому что я почувствовал это, ну, человек мне не знаком, как подойти, сказать сразу, что я к вам что-то чувствую, ну, это, ну, непривычно, поэтому нам помог, собственно, формат семинара. Формат семинара предполагался общий вечер знакомства и вот такой праздничный, и даже танцы. Вот. Я, несмотря на то, что был достаточно застенчивым в личном плане человеком, но я набрался храбрости, хотя, может быть, внешне тогда по мне и не скажешь, но... Это было так. Он пригласил ее на танец, и мы танцевали, и затем вот это было первое наше знакомство.
Я хочу дополнить, что во время танца Владимир сказал мне: «С вами так легко танцевать, как, наверное, и жить».
Ничего себе.
Да.
Ничего себе.
Владимир решил зайти издалека.
Практически признание было почти.
И как оправдался тезис? Подтвердился по жизни, что жить так же стало легко, как танцевать?
А дальше я решил себя проверить.
Так, все основательно.
Мы жили в разных городах и даже в разных странах в тот момент. Вот. Семинар закончился, мы разъехались в разные стороны, обменялись телефонами, но я внутренне переживал вот эти ощущения, которые были с одной стороны, с другой стороны понимал, что мы, в общем-то, у нас разные жизни в разных странах, и мне внутренне хотелось себя проверить, может быть, это была случайность, такая вот мимолетное увлечение. Вот. И мне потребовалось, наверное, 3 месяца, когда я для себя внутренне понял, что я не могу без Инны жить. То есть для меня это был такой, наверное, необходимый период. Со стороны Инны это совсем по-другому выглядело. Она сейчас расскажет.
Инна? Ну, расскажите, ну, пожалуйста. Вы не проверяли свои чувства?
Для меня это было необычно, потому что эти 3 дня, которые мы провели на семинаре, они были такими очень волшебными и очень теплыми. И для меня было совершенно непонятно, я с таким никогда не сталкивалась, чтобы вот человек просто взял и пропал. То есть для меня это было просто вообще...
Я очень, вот уже очень, об этом подумала.
Очень
да.
удивительно, да, и когда через 3 месяца вдруг раздался...
Ничего вы не понимаете.
Стенка на стенку уже.
Я чувствую мужскую солидарность.
Так.
Да, и когда через 3 месяца раздался звонок...
Не просто звонок, а с приглашением приехать.
Да, я... Конечно, обрадовалась и в то же время очень удивилась.
А куда из Риги нужно было ехать? В Риге жили тогда?
Нет, я была киевлянка,
а
Владимир рижанин, да.
А, то есть вы ехали в Ригу как раз из Киева?
Семинар был в Полтаве.
Понятно.
И я уехала в Киев, а Владимир в Ригу. И потом он приглашал меня к себе в Ригу.
Дорогие, вот мы с моим коллегой Константином очень часто спрашиваем вот, ну, людей, которые... какой-то момент повенчались, вот зачем это им было нужно, вот как к этому пришли, что под этим понимают, почему вот решили в конце концов пойти и повенчаться, что изменилось в жизни после этого?
Вы ведь венчались не сразу, как поженились.
Несмотря на такую романтическую историю знакомства, мы с Владимиром первые 10 лет у нас не было ни колец обручальных, мы вот как-то этому не придавали никакого значения. И когда нам Господь вот дал нашего батюшку, который потихоньку начал нас вразумлять, и потихоньку начал... Наши взгляды начали меняться, там через 2 года после знакомства с батюшкой мы ожидали нашего 3-го ребенка. И вот, собственно говоря, именно батюшка донес до нас важность и значимость венчания для рождения ребенка. То есть для меня сначала венчание было важно, чтобы ребенок родился венчанным.
А почему это важно?
Потому что когда я поняла, что Божья защита, да, и Господь, конечно, Он милостив ко всем, это понятно. И в то же время для меня внутри тогда рожденный в венчанном браке ребенок, это ребенок, особенная защита у него есть.
Владимир и Инна Новиковы, семья врачей. Владимир, практикующий врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, Инна остеопат, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Светлый вечер. На радио «Вера».